Слава Богу, братья и сестры. Знаете, как-то думал, Степан мне позвонил, говорит: Женя, приезжай сочитывать брак, и все. Я думаю, ну зачем мне в Америку ехать с Канады? Здесь так много служителей, так много братьев. А сейчас так... И он сказал: приедешь, мы тебе все объясним. Ну, еще времени не было, чтобы объясниться. Как-то брак, все это. Ну, знаете, я так сижу, смотрю, слушаю, думаю, наверное, это для меня, Степан, надо было так братьев увидеть, пообщаться. Увидеть, пообщаться. Вот с Петром мы уже знакомы 23-24 года, наверное. Мы вместе с ним в Рыбнице были. И он приезжал к нам в Израиль, и был в нашей церкви. Мы ему дали слово, он проповедовал, но мы друг друга не узнали, уже прошло время. Прошли годы, и мы чуть-чуть изменились, наши лица, комплекции, все поменялось. Вот. А совсем недавно он позвонил, говорит: слушай, Володя Пышнюк был, да он сказал же, мы с тобой вместе учились, я же в вашей церкви был. Я стал вспоминать и вспомнил, действительно. Вот. Он мне потом нашу общую фотографию прислал. Я думаю, как хорошо, что мы вот здесь увиделись, встретились, пообщались. И действительно, время такое, что... Много всего можно увидеть сегодня в церкви, среди дорогих друзей, братьев, сестер. Я когда приезжал в гости в Америку и посещал некоторых знакомых, друзей, с которыми мы вместе трудились, евангелизации делали, знаете, когда увидел положение, как подкашиваются наши друзья, я просто ехал 10 часов в машине после этой встречи и рыдал. Прямо по-настоящему. Не мог успокоиться, не мог поверить, что такое может быть. Такие искренние, преданные друзья. И так я подумал, вот сейчас сидел и думаю, действительно, как это вот нужно нам иметь такие вот общения, встречи, где мы можем друг друга поддержать. Как Петр сейчас сказал: стойте, братья. Услышал: стойте, и стоять хочется. Вот. И поэтому пусть Господь благословит. Я прочитаю место, отрывок из 17 главы 3 книги Царств, с 1 стиха и дальше. Это такой большой отрывок, но вы обратите внимание, какие два предложения, они очень сильно похожи здесь. И вот я хотел бы на них обратить внимание. «И сказал Илия Фесвитиянин из жителей Галаадских Ахаву: жив Господь Бог Израилев, пред которым я стою, сии годы не будет ни росы, ни дождя, разве только по моему слову. И было к нему слово Господне: пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там. И пошел он и сделал по слову Господню, пошел и остался у потока Харафа, что против Иордана. И вороны приносили ему хлеб и мясо поутру, и хлеб и мясо по вечеру, а из потока он пил. По прошествии некоторого времени этот поток высох, ибо не было дождя на землю. И было к нему слово Господне: встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там женщине, вдове, кормить тебя. И встал он и пошел в Сарепту. И когда пришел к воротам города, вот там женщина-вдова собирает дрова. И подозвал он ее и сказал: дай мне немного воды в сосуде напиться. И пошла она, чтобы взять, а он закричал вслед ей и сказал: возьми для меня и кусок хлеба в руки свои. Она сказала: жив Господь Бог твой, у меня ничего нет печеного, а только есть горсть муки в кадке и немного масла в кувшине. И вот я наберу полена два дров и пойду и приготовлю это для себя и для сына моего, съедим это и умрем. И сказал ей Илия: не бойся, пойди, сделай, что ты сказала, но прежде из этого сделай небольшой опреснок для меня и принеси мне, а для себя и для своего сына сделаешь после. Ибо так говорит Господь Бог Израилев: мука в кадке не истощится, и масла в кувшине не убудет до того дня, когда Господь даст дождь на землю. И пошла она, и сделала так, как сказал Илия, и кормилась она, и он, и дом ее несколько времени. Мука в кадке не истощалась, и масла в кувшине не убывало, по слову Господа, которое он изрек через Илию». Вы заметили, какие были два предложения похожи в этом отрывке? Я хочу прочитать те два отрывка, на которых я хочу обратить внимание. Четвертый стих. «Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя». Я повелел кормить тебя, а также написано вдове, что Бог вдове тоже повелел, чтобы она кормила Илью. Вы знаете, время, в которое это происходило, это было очень сложное время, это было время отступления. И Илии, как мы уже сегодня слышали, ему было нелегко в это время, очень тяжело, но он должен был стоять. И вот написано, через него было слово, что не будет ни дождя, ни росы. Бог проговорил через пророка Илию, но Илия, он находился в тех же самых обстоятельствах, что и народ, который был наказан Богом за свое непослушание. Он находился среди этого народа, который был в непослушании, и через него идет слово к этому народу. Вы знаете, Бог обещал, что если Израиль, он будет ходить по путям Божьим, будет исполнять заповеди Божьи, Бог обещал благословение, он обещал дожди, он обещал плодородную землю. Но в это время народ Израиля был в отступлении. Бог сказал, если не будете исполнять мое слово, то не будет дождя. И вот теперь слово Божье идет через пророка Илию к народу Израиля, и он часть народа Израиля, и через него идет слово к Израилю, и он входит в то же самое обстоятельство, что и весь народ. Получается, что если не будет дождя, не будет земля приносить пищу, то получается, что и он будет испытывать вот эти вот трудности. Но знаете, Слово Божие говорит, что испытания, они грядут на всю вселенную. И такие мощные испытания, которых, может быть, мы не видели. Мы стоим вот перед лицом каких-то вот сложных событий, которые придут на эту землю. Но знаете, Бог говорит, что Он знает, как спасать праведных людей. Он знает, как выходить к ним навстречу, Он знает, как поддерживать этих людей. Но так как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную. На всю вселенную грядет. Знаете, люди могут спорить и как бы доказывать, когда произойдет пришествие Христа, в начале скорби, в середине, в конце скорби. Но так или иначе мы видим, что люди Божьи, которые ходят пред Богом, они попадают в скорби, они участвуют в этих скорбях. Как это произойдет, я не буду спорить, не знаю, доказывать ли это свою точку зрения, нет никакого смысла. Но то, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие, мы в этом точно уверены. Аминь, братья. И мы все испытаем какие-то сложности, какие-то трудности, но Бог знает, как среди всех этих трудностей нас сохранять. И вот Илия говорит и понимает в своем сердце, он тоже входит в эти скорби, в эти проблемы, в эти сложности, которые пришли на его землю. И после этого пророчества Бог говорит ему, «И было к нему слово Господне, пойди отсюда и обратись на восток, и скройся у потока Харафа, что против Иордана. Из этого потока ты будешь пить, а воронам я повелел кормить тебя там». «Я повелел кормить тебя там». И вот Илия, по слову Господа, он идет к этому потоку. Знаете, я так думал в своем сердце, а как это происходило, что Бог повелел воронам? Ну что, вороны, что ли, как-то вот он собрал воронов Бог и объяснял им как-то? Конечно, нет. Это было вот послано слово. И вороны, они должны были понять, вот, что Бог им сказал. Они должны были как-то это уразуметь, понять. И вот для нашего разума, для нашего мозга мы не можем совместить, как это могло быть, как вороны могли услышать, что сказал им Господь. Но Господь, написано, Он им повелел. И вороны, они, может быть, даже до конца не знали, они не понимали, они как-то вот не слышали вот так слово Бога, что Бог сказал им что-то. Но поскольку Бог повелел им, они это повеление начали исполнять. Знаете, некоторые говорят так, Бог сотворил нашу землю, Он сотворил нашу планету, Он сотворил нашу вселенную, Он, значит, повелел земле, и эта земля произрастила траву, произрастила кусты, деревья, которые плодоносят. Нас, людей, создал, животных создал. А потом он ушел в сторону, и там вот где-то, где он находится, со стороны смотрит на эту землю и наблюдает, как здесь все происходит, как вот люди живут. Якобы Бог со стороны смотрит, как здесь развиваются события, и никакого участия не принимает в развитии вот истории, событий, которые здесь происходят на этой земле. Но знаете, я верю в то, что Бог не только смотрит со стороны, но Бог продолжает участвовать в нашей жизни, в наших делах и в том, что происходит здесь, на этой планете. Он продолжает совершать свое действие. Написано, что Бог, Он все держит словом силы своей. Аминь. Если бы Бог не держал все словом силы своей сегодня, сегодня Его творящее слово продолжает поддерживать рост травы. Сегодня Его Слово, которое Он изрекает, оно продолжает действовать в том, чтобы деревья произносили плоды, чтобы наши поля плодоносили, и чтобы мы ели эту пищу. Бог активно принимает участие, Его Слово продолжает держать все в своих руках на этой земле. Аллилуйя, слава Богу! И поэтому написано, Бог сказал Илии: «Я повелел воронам». Вороны этого не понимали, они этого не знали, но повеление Господне заставляло этих птиц кормить ворона, кормить Илию, и они приносили ему еду. Слава Господу! Точно так же Бог сегодня продолжает своим словом поддерживать твою жизнь. Он все в нашей жизни держит словом силы своей. И Он поддерживает твою жизнь также и сегодня. Иногда тебе кажется, что ты где-то стоишь в стороне, а Бог где-то далеко. Нет, Он продолжает жить вместе с тобой. Его Слово продолжает действовать. И мы не всегда понимаем, как оно действует. Но если Бог что-то повелел, это будет происходить в твоей и моей жизни. Аминь. Слава Богу. Вы знаете, я помню, когда на Украине мы жили в Крыму, это тогда была Украина. Сейчас Россия, говорят, хотя мой сын делал украинский паспорт, и мы переехали с Израиля из-за того, что он не пошел в армию, а сюда уехал, ему не продлевали израильский паспорт. Вот, сказали, иди в армию, потом будешь заниматься своим паспортом. И так как он родился в Крыму, это была Украина, он сказал, ну, наверное, вы мне не дадите паспорт, потому что сейчас это Россия, он обратился в украинское посольство. Они говорят, нет, это не Россия, это Украина. Мы не считаем это, что это земля российская, это земля украинская. И дали ему паспорт. Но как бы там ни было, тогда это была Украина. И тогда были тяжелые времена. И вы знаете, я помню, я пришел с армии в 92-м году. Я должен был работать молодым инженером, но поскольку все разрушалось, союз развалился, заводы все закрывались, и все становилось сложнее и сложнее. Я помню, как я устроился сначала по знакомству сторожем на одном заводе, который уже разваливался, а потом и там уже не было работы. И потом, значит, я устроился в один кооператив, и там неплохо платили, хорошая была зарплата, мы с братом работали. Вот, он работал сварщиком, я слесарем, и мы занимались вот этой работой. Потом перестали нам платить деньгами, нам стали платить мукой, сахаром, может быть, кто-то помнит это время. А потом нам перестали платить мукой и сахаром, а потом нам вообще перестали платить. И люди готовы были бы где-то работать, и то было время, когда кто куда, кто в Москву, кто куда ехал, где-то искал заработки, но заработков не было. И я помню, что пришел такой момент, моя жена говорит, слушай, Женя, я не знаю, что мы будем есть, потому что у нас уже нет денег. И у нас уже туго с продуктами. Я у ней спросил, а что у нас вообще уже все закончилось? Ну, в наших шкафах там совсем ничего нет. Но она сказала, там, ну, сколько-то там муки есть, сколько там риса, еще чего-то. Ну, говорит, это все подходит к концу. Если это все кончится, я не знаю, что мы будем есть потом. И знаете, мы стали вечером на молитву, у нас были маленькие дети, 2-3 года примерно, это примерно 90, может быть, 4-й год был, я не помню уже точно, примерно. Мне было около 23 лет. И мы стали на молитву, и мы стали молиться, и говорили так: Господи, мы не знаем, откуда появится эта еда, я не знаю, где я могу заработать. Я как-то говорил своей жене, может мне в Москву поехать, там поработать, многие ехали. Она говорит, ты знаешь, не надо ехать в Москву, я не хочу, чтобы ты ехал, я не хочу, чтобы мы разлучались. Может быть, мы не будем иметь достатка, я не знаю, где мы возьмем еду, но я хотела бы, чтобы мы были вместе. И вы знаете, делать нам нечего. Мы склонились на колени, и мы стали молиться с нашими маленькими детками и говорить: «Господи, пошли нам еду. Мы не знаем, где мы ее возьмем, но мы просим Тебя, пошли нам». И я помню, подошла одна женщина, одна сестра из нашей церкви, она пришла к нам домой, она говорит: «Бог побудил мое сердце принести вам пару картошин». Все нуждались. Я помню, как в то время жарили не картошку, а кожурки от картошки люди. Некоторые сбрасывали с высоких этажей, потому что нечего было есть. И вы знаете, эта женщина пришла, эта сестра, она сказала: «Бог мне побудил». Она принесла пару картошин, пол луковицы и еще какие-то продукты. Из них можно было приготовить борщ. И она сказала: «Бог побудил мое сердце принести вам эти продукты, чтобы вы могли сварить кастрюлю борща». И мы сварили кастрюлю борща. И вы знаете, у нас было опять по молитве, что нам есть. Слава Господу! Я помню, когда я так, знаете, сидел, я молился, и я так в своем сердце сказал: «Ну что делать, работы нет, тогда будем работать для Господа». И мы собрали молодежь, и мы сказали: «Мы пойдем проповедовать Евангелие, мы будем заботиться о Господнем, а Господь не оставит нас». И мы пошли, мы проповедовали по деревням, и мы приехали однажды проповедовать в одну деревню, село Рисовое, 13 километров от нашего города. Это было село, в котором не проповедовалось Евангелие. Там было очень много ворожеек, там было очень много колдовства, и там было нам очень тяжело проповедовать. Но мы проповедовали там Слово Божие. Перед тем, как пойти, ну, мы были молодые люди, мы не знали, как делаются эти евангелизации. И мы пошли в пост и молитву, и мы стали молиться, чтобы Господь благословил. Потом мы сели изучать деяния апостолов, как это все происходило, как апостолы проповедовали. И мы пошли, проповедовали Иисуса Христа, проповедовали, чтобы люди отказывались от сатаны, от его дел. И вот однажды на одном вечернем собрании покаялись все люди, которые собрались с деревни, они все вышли на покаяние. И вот однажды одна женщина, вот в тот вечер она подошла, она тоже вышла на покаяние, и она говорит: «Придите помолиться в мой дом. В моем доме у меня дочка родила ребенка, и мы не знаем, что происходит, но ребенок не берет грудное молоко, и молоко перегорело». И говорит, что ребенок весь покрылся сыпью, у него такие вот пятна, сыпь пошла. И говорит: «Мы не знаем, что делать, и особо у нас... сложности, также у нас и с животными, они держали свиней, и там какие-то болезни среди свиней пошли, и мы пошли туда, в их дом, и мы начали разговаривать с этой молодой женщиной, которая родила этого ребенка. Оказалось, что рядом с ее домом жила бабка, шептуха или колдунья, которая вот заговаривала, и она уже должна была умирать, но она не могла умереть, пока она этот дар кому-то не передаст. И вот она передала этот дар вот этой молодой женщине, она согласилась принять этот дар, и когда только она восприняла от нее это, у нее сразу начались эти проблемы. И мы стали ей говорить о Христе, она покаялась, она отреклась от дьявола, она отреклась вот от всех этих взаимодействий с сатаной. И мы, знаете, стали молиться за нее, и мы помолились за нее, просто помолились обычной молитвой, разрушая дела дьявола в ее жизни, и мы ушли. Мы легли спать, утром мы просыпаемся, я сел на велосипед, чтобы ехать домой, и эта мама этой молодой девушки, она стояла у калитки, и она благодарила, она сказала: «Вы знаете, у моей дочери пошло молоко, ребенок пьет молоко грудное, и у него полностью ушла вся сыпь, все исчезло». И она говорит: «Я так благодарна Богу». И я, говорит, вот принесла вам продукты, говорит. Я хочу благословить вас, вашу семью. Я сказал: «Нет, ни в коем случае». Иисус сказал: «Даром получили, даром давайте». Она говорит: «Я все понимаю, но я из чувства благодарности хочу вам это дать». Вы знаете, я вспомнил, Христос сказал, что трудящийся достоин пропитания. И я увидел ее искренность и желание благословить и помочь. Я взял эти продукты, я приехал домой, и я сказал: «Жена, вот Бог нас не оставляет, Он нам дает это». Вы знаете, Бог нас провел, буквально я могу много рассказывать, как Его Слово было послано для того, чтобы входить в обстоятельства нашей жизни, как Его Слово действовало, и вокруг нас что-то происходило, Его Слово совершало свое действие, и мы не остались голодными, и мы не умерли с голода, слава Богу. Я могу много рассказать, как Бог также действовал в Израиле, когда Он посылал свое Слово, когда была трудность с финансами, и Он кормил, когда нас бомбили, взрывали возле нас ракеты, и мы оставались живы. Его Слово действовало в нашей жизни, слава Иисусу. Вы знаете, но Илия смотрел, а поток-то высыхает. И знаете, когда уходит источник, а в Израиле мы знаем, жили, мы видели, что когда идет зима, идет много дождей, потом 8 месяцев нет дождей. И когда идут дожди, то потоки разливаются, наполняются водой. А когда дождь заканчивается, и когда 8 засушливых месяцев, то этот поток высыхает до такой степени, что вообще может не остаться воды. А если было пророчество, что несколько лет не будет дождя, то мы понимаем, что это затянулось надолго. И вот пророк, он сидит, он видит, Бог сказал, что он будет пить из этого потока, но поток высыхает. Из этого потока уходит вода, и она становится мельче, мельче. И что в нашей голове сразу происходит? А что будем делать дальше? Но вы знаете, слово Господне было к этому человеку, пророку Божьему было сказано, и было к нему слово Господне: «Встань и пойди в Сарепту Сидонскую и оставайся там. Я повелел там жене, женщине, вдове кормить тебя». Конечно, для пророка это слово, ему было очень трудно, наверное, воспринять это слово. Но если бы Бог сказал: «Пойди вон к тому бизнесмену, я повелел ему кормить тебя», ему было бы, наверное, легче. Но он сказал: «Пойди вдове». Вдова сама нуждается, у ней самой недостаточно. В церкви написано, что на вдов надо обращать внимание, и, возможно, они нуждаются в какой-то помощи. А или здесь было сказано: «Я повелел идти к тебе, вдове, иди, и эта вдова, она будет кормить тебя». Когда он пришел к этой вдове, и он попросил у ней попить, и она пошла принести ему попить, и он сказал ему, чтобы она также принесла ему хлеба. Эта женщина, как мы видим, она была не в курсе, что Бог ей уже повелел. Бог, написано, сказал: «Я повелел этой женщине». Но она сказала: «У меня нет, у меня есть горсть муки в кадке, и у меня есть немного в кувшине масла». И она говорит: «Я сейчас вот возьму полен, соберу, и я приготовлю для себя и для своего сына хлеб, и мы умрем, у нас больше ничего нет». Но он говорит: «Словом Господним иди и приготовь это сначала мне, а потом будете есть ты и твой сын, и то, что у тебя в кадке, оно не будет, и то, что у тебя в кувшине, оно не прекратится». Эта женщина, на удивление, она идет, и она делает, что говорит ей Илия. Она совсем не знает, оказывается, что Бог ей повелел. Невидимым образом, не понимая разумом человеческим, как это происходит, но повеление Господне, Его Слово, которое держит все словом силы своей, оно начинает действие в этой женщине. Она, не понимая того, она идет и делает то, что повелел ей Господь. Аминь, слава Богу. Иногда, знаете, нам кажется, когда мы говорим о Боге, иногда нам говорят: «Слушай, ну ты верующий, ну что ты говоришь, что ты верующий, ну придут трудные времена, ну что тебе, деньги с неба, что ли, будут валиться? Что Бог тебе прям сыпать, с неба будет деньги?» Вы знаете, я вам хочу сказать, Бог будет сыпать деньги с неба. У нас был однажды случай такой в церкви, одна женщина пришла с мира, кавказская еврейка. А знаете, кавказские евреи, они очень любят золото. Она вся была, знаете, в украшениях, в драгоценностях. Она была вся накрашенная дорогими красками. У нее были такие вот брюки, джинсы разного стиля. Она, знаете, в какой-то момент она подошла ко мне, и она говорит: «Знаешь, мы так особо ей ничего не говорили, но она говорит: знаешь, вот как-то вот я чувствую, что вот мне это все надо оставить, выбросить все брюки, краски». Вот выбросить вот все то, что вот эти вот серьги, все ожерелье, все, что у нее там было. И она говорит: «Ты знаешь, но вот где-то вот у меня борьба внутри, потому что я огромные деньги за это все заплатила. Я, говорит, кредит в банке взяла. Я, говорит, так много денег на это выбросила. И теперь, говорит, я чувствую, что мне надо это сделать, но я не знаю, как это сделать». И я тогда ей сказал: «Знаешь, если Господь тебе это побуждает в сердце, сделай это. Бог не оставит тебя, Он поможет тебе». Она даже в голове не могла представить, как она будет жить, как она будет, ведь ей еще надо кредит отдавать. И вот однажды она приходит в церковь, я не знаю, может быть, Витя это помнит, видел, может, слышал ее свидетельство. И вот мы еще в старом помещении собирались, Хана, она пришла, и она говорит: «Братья и сестры», говорит, я, говорит, она со слезами рассказывает, я, говорит, иду, говорит, по городу, иду вокруг меня, говорит, высокие дома, и я прохожу, и вдруг я, говорит, вижу, деньги на меня летят, и они летят прямо на меня сверху. Я, говорит, не могу поверить, что происходит, говорит. Я смотрю, а деньги падают, и они падают прямо возле моих ног, на меня вот так падают. Я, говорит, вот так в чистой одежде села на бордюр, и я смотрю, а деньги летят, говорит. Я, говорит, ничего не могу понять. Я стала плакать. Что происходит вообще? Я, говорит, стала смотреть по окнам. Думала, может, кто-то в окна выбросил. Окна все закрытые. И я, говорит, не могу понять, что вообще происходит. Я еще сидела, я посидела, я не знала, что делать. Никто не выходит на улицу. Вот, может, это чьи-то деньги, они никому не нужны. Я еще посидела, я еще подождала. А потом, говорит, я их взяла, собрала и положила. Я поняла, мне Бог послал. Слава Богу, друзья. Конечно, Бог не будет посылать нам все время с неба, естественно. Нам надо трудиться, работать своими руками. Но если Богу надо сказать слово и послать с неба, Он пошлет их с неба. Аминь. Иногда ты не понимаешь, как Бог будет работать в твоей жизни. Но если Он повелит слово, Он будет сверхъестественным образом поддерживать, заботиться. Он будет руководить тобой. Ты не знаешь, как я буду жениться, как я буду выходить замуж, а где я найду себе друга. И так вот посмотришь по сторонам, я не знаю. Но если Бог повелит свое слово, Он знает, как это делать. Слава Богу! Если ты будешь молиться Богу, Он знает, как менять обстоятельства твоей жизни, как все преображать. Вы знаете, есть, конечно, много таких случаев интересных, как Господь действует, но время уже у нас идет к концу. И я хочу сказать, что эта женщина не постыдилась. Она увидела великую милость, и она увидела великую руку Божью, что делает Господь в ее жизни. И я хочу сказать тебе сегодня, Господь не где-то там далеко. Он находится рядом с тобой. Он участник твоей жизни. Он очень близок к тебе. Приблизься к Нему, и Он приблизится к тебе. Взыщи лица Его, и Он будет всегда рядом с тобой. Когда придут трудности, когда придут скорби, когда придут боли в твою жизнь, Он будет рядом, если ты будешь продолжать идти с Ним вместе. Если ты будешь уединяться, у Илии были очень сложные пути в его жизни, но он находил время, чтобы уединяться. Тогда, когда ему было сложно, и как брат говорил, он не знал, он думал, что он один остался, а Бог сказал, что есть еще люди. Ему было настолько сложно, Бог через него творил такие чудеса, но руководители этой страны, они противостояли ему. И он хотел даже себе смерти, он хотел умереть, он уже не хотел жить. Но был единственный выход. Бог сказал ему, иди пред лицо мое. Иди, он пошел в пещеру. Бог сказал, иди пред лицо мое. И когда он вышел пред лицо Господне, у него бурлило все в сердце. Что ты здесь, Илия? Он начал рассказывать все свои трудности, все свои проблемы, все свои боли, которые были у него в сердце. Но вы знаете, Бог ничего, казалось бы, такого особого не сказал, но Он сказал, иди и продолжай свое служение. И пред лицом Господним, когда Илия стоял пред лицом Господним, у него в сердце произошло укрепление. Я думаю, братья и сестры, что сегодня пришло такое время, когда нам стоять надо пред лицом Господним. Мы можем видеть вокруг нас отступление, мы можем видеть разложение, как это видел Илия, пророк, в своей жизни, когда он стоял среди своего народа, который был в великом отступлении. Но Бог сказал, иди, стой перед моим лицом, и там ты найдешь мир и покой своей душе. Я думаю, Господи, как же сегодня церкви ободриться? Как же сегодня мне и церкви приготовиться к встрече Иисуса Христа, к сложным обстоятельствам, которые будут вокруг нас? Есть слово от Господа сегодня. Иди пред лицо мое. Иди до тех пор, пока ты не будешь переживать близость Божью, пока ты не будешь переживать прикосновение Господне. Может быть, сегодня такое время засухи в твоей жизни, что ты удалился от Господа, что твои молитвы стали сухими, что ты не слышишь Слово Божье в своем сердце. Может быть, Библия для тебя стала настолько пустой, настолько сухой, что ты ее читаешь, и ты не находишь никакого интереса в Библии. Тебе интересно послушать какую-то другую историю. Тебе интересно посмотреть какую-то информацию. Тебе интересно о чем-то другом поговорить, но когда дело до слова Господня, ты чувствуешь какое-то вот внутреннее отторжение. Тебе кажется, что ну не сейчас, ну потом. И ты вот чувствуешь, как будто бы у тебя произошло такое вот удаление от Господа. Сегодня то время, когда надо приблизиться к Нему. Он сегодня живой Бог, и Он готов действовать в твоей жизни. Он готов поддерживать тебя и изливать на тебя потоки своей благодати. И Он не где-то сейчас далеко, Он стоит сейчас здесь возле тебя. Для
того, чтобы ободрить твою душу. Аминь. Слава Богу. Я призываю тебя сейчас к молитве. Господь будет на тебя возлагать свои руки. Он будет благословлять. Но я прошу, приди к Нему сейчас с верой. Источник Его открыт для тебя, и потоки воды уже приготовлены. Приди с верой и пей из Его источника. Мы склонимся на свои колени. А если ты чувствуешь, что тебе нужна особая молитва, пройди сюда наперед, мы помолимся за тебя. Ты ослабел, тебе больно, тебе тяжело, ты чувствуешь, как ты отдалился. Не бойся и не стесняйся. Бог смотрит на открытое сердце, и Он готов сегодня благословить тебя и помочь тебе сделать этот, знаете, толчок, этот прорыв в твоей духовной жизни. Мы склонимся и будем молиться Ему. Аминь.